Говорит радио «Свобода». В эфире 623 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Чемпионат мира по хоккею завершен.
Россияне играли хорошо, хоть и проиграли,
утверждает Евгений Зимин.
Новичок вышел в лидеры.
Льюис Хэмилтон впереди всех в «Формуле-1».
ЦСКА «Спартак» – ничья при посредственной игре,
которая очень понравилась Валерию Газаеву и Владимиру Федотову.
Стадионов, аренд дворцов становится все больше.
И это не предел, считает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начинаем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Хоккей. Сборная Швеции не смогла отстоять чемпионский титул на первенстве планеты в Москве и Мытищах. В полуфинале она уступила команде Канады 1-4, а затем и в матче за третье место шведских хоккеистов постигла неудача. Они проиграли 1-3 соперникам из сборной России, которым дорогу в финал преградили финны 2-1. Формула-1. В Барселоне прошел четвертый этап чемпионата мира Гран-при Испании, в котором победу одержал гонщик Феррари Фелипе Масса. Второе и третье места достались пилотам Макларена Льюису Хэмилтону и Фернандо Алонсо. В очковые зоны также попали Роберт Кубица на BMW четвертое место, Дэвид Кулдхарт Red Bull пятое, Нико Росберг Уильямс шестое, Хеки Ковалайнен Рено седьмое и Такума Сато Супер Агури восьмое. Лидером общего зачета среди пилотов стал Хэмилтон – 30 очков. Алонсо идет на втором месте – 28, Масса на третьем – 27. В Кубке конструкторов Макларен увеличил свое преимущество над Феррари. Теперь разрыв между этими командами составляет 9 очков. Макларен набрал 58, Феррари – 49. Третью строчку по-прежнему занимает BMW – 23 очка. Волейбол. Чемпионом России среди мужских команд стал казанский клуб «Динамо Татрансгаз». В пятом матче финальной серии он в Москве в трех партиях одолел прошлогоднего победителя первенства «Динамо Столичное» и выиграл серию со счетом 3-2. Гандбол. Первый матч финала женской лиги чемпионов, в котором тольяттинская «Лада» принимала датский клуб «Слагелсе», завершился в ничью 29-29. Ответная встреча состоится в Копенгагене через неделю. Велоспорт. В ходе второго этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия» участники преодолели 205 километров по дорогам острова Сардиния, стартовав в Темпио Паузания и финишировав в Бозы. Это был равнинный этап, так что на финиш гонщики прибыли общей группой, и борьбу за победу вели мастера спринта. Первым черту пересек австралиец Робби Макьюин из команды «Предиктор Лотто», опередивший двоих итальянцев, чемпиона мира Паоло Беттини из «Квикстеп» и Алессандро Питаки из «Миллером». Футбол. В центральном матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» и «ЦСКА» сыграли в ничью 1-1. «Спартаковцы» находятся во главе таблицы с 19 очками. Армейский клуб набрал 16, но его может обойти «Зенит» в случае победы над «Кубанью». «Локомотив» в Москве одолел «Ростов» 2-0. «Крылья Советов» в Самаре взяли верх над «Лучом энергии» 3-0. В матче «Химки» «Сатурн» голов забито не было 0-0. С одинаковым счетом 1-0 «Рубин» выиграл у «Амкара», «Томь» у «Динамо», а «Спартак» «Нальчик» у клуба «Москва».
Подвести первые итоги чемпионата мира по хоккею мы попросили двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина. Вполне естественно, что начал он с разговора о поражении сборной России в полуфинальном матче от команды Финляндии.
На мой взгляд, российская сборная заслуживает больше. И дело в том, что игра с финнами показала, в общем-то, что наша сборная, полевые игроки были ничуть не слабее финнов, даже, я бы сказал, сильнее выглядели, то есть создали больше голевых моментов у ворот финнов, но, к сожалению, не удалось выиграть. Почему именно? Потому что все-таки на чемпионатах мира при игре, в общем-то, полевых игроков, приблизительно равных по классу, очень огромное значение, ну, как говорят, 50% имеет значение игра вратарей. Вот у финнов как раз в этом плане вратарь, конечно, сильнее нашего, И он обеспечил победу сборной Финляндии. Недаром говорят, что вратарь – это половина команды. Хотя в целом наши, может быть, защитники сделали меньше ошибок, чем финские. Но финнов выручал вратарь. А, к сожалению, эта роковая ошибка – одна из немногих нашей обороны. Но вратарь сыграл очень неуверенно. И в итоге вот в овертайме поражение сборной России. Так что, если в целом говорить о российской сборной, то, на мой взгляд, она была одна из лучших за последнее время. И, конечно, конечно, она заслуживает большего. Но вот видите, это место, как я уже сказал, половина команды, вратарь. К сожалению, нам не удалось, ну не нам именно, а тренерам сборной, менеджерам сборной нашей, найти, то есть пригласить вот именно из национальной хоккейной лиги более сильного вратаря. Вот это единственное слабое место. А в целом команда играла блестяще, в общем-то.
Ну, по ходу соревнований вы уже обращали внимание на то, что вратарская позиция слабейшее звено в российской команде. И еще есть версия такая, что россияне просто переволновались в матче с Финляндией, допустили несколько ненужных, необязательных ошибок, и в частности пропустили, играя в большинстве даже.
Да, совершенно верно. Но, понимаете, дело в том, что, как я уже сказал, да, россияне допустили меньше ошибок, на мой взгляд, чем финны в обороне. Но вот такие ошибки, как поставили, когда наши играли в большинстве, в оборону Овечкина, то есть играть защитником, да, и как раз он допустил эту ошибку, и финский нападающий убежал один на один и забросил ответную шайбу, сравнял счет. Конечно, это говорит о том, что, наверное, все-таки Вячеслав Быков, хотя я с огромным уважением отношусь к этому тренеру, молодому тренеру, ему, как мне кажется, все-таки, наверное, немножечко не хватает еще опыта вот ведения, так сказать, игры на таких крупных международных соревнованиях, как чемпионат мира.
Провалом выступления сборной России в любом случае назвать нельзя, и, судя по всему, Быков останется у руля России. Команды.
Я считаю, что, безусловно, вы совершенно правы, никакого провала нет. Играла команда очень достойно, и, в общем-то, менять Быкова я не вижу никакого смысла. То есть он, как и все, в общем, тренеры, начинающие, ну, именно работать не только в клубе, но и в сборной команде, ему, конечно, нужен еще, так сказать, определенный опыт для того, чтобы вырасти, ну, как мы говорим, в метро, уже в такого матерого тренера, что ли.
А еще есть предположение, что на выступлении сборной России сказалось отсутствие травмированных Морозова и Счастливых. Эти травмы, они чуть ли не решающим образом. Сказались.
Я здесь с вами соглашусь, особенно что касается Морозова. Дело в том, что, понимаете, вот вчера, в вчерашней игре, звено из Акбарса выглядело очень слабо, очень слабо. И то есть это лишний раз говорит о том, что ведущий игрок, так сказать, игрок, делающий игру этого звена прекрасным, что было, когда Морозов играл на чемпионате, да, оно было, на мой взгляд, одно из сильнейших звеньев. Не одно, а, пожалуй, сильнейшим. Ну, может быть, конкуренцию только составлял Малкин, Фролов и Ковальчук им. Вот два звена. А вот не стало Морозова, и вчера просто я видел, что это звено, хотя ребята старались, отдавались, но игры вот той, которую они показывают с Морозом, не было.
В предыдущем комментарии вы говорили о том, что вам понравилась очень шведская команда, при том, что в составе сборной Швеции не так много НХЛовских игроков.
И я должен сказать, что в целом уровень других команд и игра их, ну, например, блестящая игра американцев, хотя они не по буллитам проиграли финнов, да, очень сильная команда, канадцы в том числе, тоже очень сильная команда. Ну и, собственно, поражение шведов вчера от канадцев здесь для меня лично удивления никакого не вызвало. Все-таки я считаю, что игроки национальной хоккейной лиги по классу, а канадцы, ну, все прекрасно знают, выступают только игроками национальной хоккейной лиги. А у шведов всего один игрок из национальной хоккейной лиги. И это, в общем-то, закономерно, что класс канадцев выше, и поэтому шведы все-таки не смогли выступить так, как, ну, условно, в прошлом году, когда у них много было игроков из НХЛ. Так что здесь все закономерно. Но мне в отдельных матчах очень понравились и словаки, которые тоже, так сказать, ну, их вот старая плеяда, Габорик и компания, можно так сказать, да, выступали блестяще, но вот когда наступили игры уже плей-офф со шведами, они ничего не смогли сделать. Шведы опять подтвердили, в общем-то, свой класс. Но опять же, я повторяюсь, все-таки это игроки на уровне внутреннего чемпионата. А что касается, если команда составлена целиком из игроков национальной хоккейной лиги, ну, может быть, 2-3 человека из внутреннего чемпионата, эта команда выглядит значительно предпочтительнее. И шансов у нее выиграть чемпионат, как это вот продемонстрировали те же канадцы, уже, кстати, не первый год, да, за исключением прошлого и Олимпиады, у них, конечно, повыше, у любой команды.
С позиции своего колоссального опыта, Евгений Владимирович, что можете сказать об уровне нынешнего чемпионата, уровне нынешнего хоккея?
С одной стороны, отдельные игры были очень интересными, но в целом, если говорить о чемпионате, то К сожалению, за исключением российской сборной, я не увидел, в общем-то, таких ярких открытий, ярких звезд, к сожалению. А это всегда объединяет любой чемпионат. Все-таки, когда играет Малкин, как бы команда не сыграла, но все равно получаешь удовольствие. Даже в вчерашней игре, которую наша команда проиграла финнам, но Малкин был действительно, видно, что это звезда, и я вот лично получал даже удовольствие только от игры Малкина. Несмотря на то, что в целом команда проиграла финнам. А во всех остальных командах есть очень игроки высокого класса, но вот таких ярких звезд я не увидел, к сожалению.
Соображение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина дополним напоминанием о том, что в матче за третье место сборная России выиграла у команды Швеции. И это подтверждает его точку зрения. Чем больше в сборной игроков из НХЛ, тем сильнее она в целом. А в российской команде их было несколько, тогда как в шведской лишь один.
В новостях вы слышали результаты очередного этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, прошедшего в Испании. По нашей традиции, ситуацию в этом чемпионате обсуждают Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Алексей, почти месяц был перерыв Формулы-1. Мы с нетерпением ждали первого европейского старта и надеялись, что-то в этом чемпионате поменяется. Сценарий гонки будет совершенно новый, но похоже, что наши ожидания в этом плане не оправдались. И так же, как и на предыдущем этапе, практически все было решено уже на старте.
Я бы не сказал, что уж ничего нового не произошло после барселонского этапа нынешнего сезона. Новое – это хотя бы то, что дебютант Формулы-1, Льюис Хэмилтон, набрал 30 очков и вышел на первое место в общем зачете среди пилотов. Это достаточно такое феерическое событие. Ну, в общем, к тому и шло, помня, что он очень удачно провел первые три гонки нынешнего сезона. Но, к сожалению, боюсь, что это было и все. Если не считать схода Кими Райконена, пилота Феррари, по причине проблем с электроникой на его болиде. Вообще, для Феррари это не характерная черта, отказ какого-либо из устройств по ходу гонки.
Зато для Кими Райконена это достаточно характерно. Вот. Сход из-за технических проблем, вот. Независимо от команды.
Не принес ли он с собой этот свой хвост, флер этого вот такого странного, почти кармического состояния, когда вроде все хорошо, и конюшня хорошая, и болид прекрасный, а вдруг что-то раз и отказывает. Но это мы посмотрим по дальнейшим гонкам. Я, честно говоря, очень надеюсь, что это не так. В противном случае, конечно, преимущество Макларена над Феррари, которое вроде бы наметилось, но пока еще не является фатальным, именно фатальным и станет, фатальным для Феррари. В одиночку Филиппе Масса, победитель сегодняшней гонки, при всех его прекрасных качествах, при всех его бойцовских качествах, думаю, что его не хватит на борьбу с такими серьезными и талантливыми гонщиками, как Льюис Хэмилтон и его напарник Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира. Но это вопросы, конечно, более локальные, они относятся к общей ситуации. Что же касается гонки в Барселоне, да, все ждали триумфа Фернандо Алонсо, вся Испания, можно сказать, молилась на своего кумира, и, в общем-то, ничего необычного не было в шансах. Шансы его были велики, но пол он не занял, и, видимо, это стало решающим фактором, потому что именно те несколько метров, на которые опережал его, стоя на стартовой линии, Филиппе Масса, они, в сущности, и сыграли свою роль. Отчаянный маневр Алонсо, которым он пытался обойти на старте Филиппе Массу, привел лишь к тому, что Масса очень грамотно оборонялся, и Алонсо просто был вынужден уехать на обочину, и в результате он остался четвертым, со второго места ушел на четвертое, а поменялся он местами со своим молодым и талантливым напарником по команде. Хэмилтон дальше это второе место не упустил. Вот была первая серьезная ситуация в стане лидеров. Затем на 10-м круге сошел Кими Райконен, и вот, собственно, и все. Хотя, конечно, были серьезные и очень зрелищные ситуации в этой гонке. Не без некоторого цинизма замечу, что такие ситуации, конечно же, обостряют интерес, оживляют телекартинку. Ну, разве не из такого рода сегодня событий было возгорание на машине Филиппе Массы в тот момент, когда его дозаправили, он уже было поехал, и какая-то там оставшаяся часть топлива пролилась на корпус болида, и с таким факелом, развивающимися на ветру языками пламени, он проехал несколько метров. Ну, в общем, дело темы ограничилось, а ведь могло быть все что угодно. Помните, были там ситуации на пит-стопе, когда у кого-то там отлетел какая-то деталь, по-моему, это был шуруповерт, тот самый гайковерт, которым прикрепляют колеса к болиду при смене резины. Вот и все. Как ни странно, Формула-1 уходит в область таких виртуальных схваток и выходит уже несколько лет подряд. Ловишь себя на том, что когда наблюдаешь гонки более низкого ранга, там все время происходят какие-то ситуации, больше обгонов, не только, я говорю, о столкновениях или вылетах с трассы, больше обгонов, больше каких-то выездов пейскаров, больше динамики, драматизма в гонке. Здесь же понимающие люди смотрят с некоторым напряжением, хотя борьба четырех пилотов из двух команд, которая стала, видимо, уже фирменным знаком этого сезона, ну, вряд ли это настолько интересно для широкой публики. Публика пока что еще ходит, публика пока что еще смотрит с большим интересом. Но мне представляется в этом огромная проблема.
По поводу посещаемости, вот именно эта гонка в Барселоне была абсолютно рекордной по количеству зрителей, более 140 тысяч, это только из тех, кто занял места на трибунах. Если вспомнить Барселону несколькими годами ранее, пока не стал удачно выступать Фернандо Алонсо, зачастую трибуны там стояли полупустые. Пока, в принципе, народ ходит.
Сойдет Алонсо, вдруг, не дай бог, что-то заболеет. И что, и все? Ведь речь идет не о лидере каком-то, а речь идет о будущем всего вида спорта в целом.
В начале разговора, когда я говорила, что мы ждали каких-то изменений, я не имела в виду, что что-то новенькое в стане лидеров. Была надежда, что главные роли будут играть не те первые три команды, которые и лидируют в чемпионате, я имею в виду Макларен, Феррари и БМВ. Например, по результатам тестов в Барселоне, в той же, в конце апреля, начале мая, очень неожиданно вторые результаты, причем два раза подряд, показывали пилота Супер Агури вслед за Феррари, а уже в начале этого уикенда очень сильно выступала команда Рено, тоже у него был второй, третий результат, правда, уже после Фернандо Алонсо, и поэтому очень многие надеялись, что это будет возвращение команды Рено на первую роль, и все ждали очень высоких результатов от нее, но, правда, вот уже в квалификации не так удачно выступили гонщики, хотя оба они попали в финальную часть квалификации. Ну, а по ходу самой гонки, конечно, надежд не оправдали, но, с другой стороны, отмечу, восьмое место, которое занял Такума Сато на Супер Агури, действительно, эта команда очень сильно прибавила за последние несколько гонок, и самое главное событие, которое произошло на той неделе, что предшествовало этапу в Испании, Международная федерация автоспорта приняла решение, что с 2008 года будут официально разрешены клиентские машины, и таким образом тот конфликт, который происходит в этом году между командами Спайкер и Супер Агури, уже не сможет повториться в будущем. Но единственного и первого для скромной японской команды очка все-таки в случае того, что если арбитражный суд признает правомерность претензий Спайкера, могут и решить. Но, конечно, это будет очень обидно, потому что очень большой успех был сегодня у Такумы Сато, которому много лет так не везло в других командах. Он показал свое истинное мастерство гонщика.
Естественно, чем быстрее аутсайдеры смогут подтянуться к лидерам, чем меньше будет эта пропасть, тем интереснее будут гонки и тем больше рекордов поставят публика, поклонники Формулы-1. Ну, а в завершение отмечу, что принято революционное решение на прошлой неделе руководством Формулы-1. На следующий год в календарь внесен новый этап в городе Валенсия. Это второй испанский этап в календаре Формулы, и уж наверняка там болельщиков у Фернандо Алонсо будет ничуть не меньше, чем в Барселоне. К тому же, любопытно, эти гонки будут впервые проводиться ночью. И еще один очень важный момент, это будет второй этап в нынешнем календаре, второй этап после Монако, когда трасса гонки будет проложена по улицам города.
Напомню, что следующий этап пройдет как раз именно в Монако, там, где трасса проложена по улицам города, и произойдет это через две недели.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов об очередном этапе чемпионата мира по автогонкам в Формуле-1.
Мы не покидаем мир скоростей и моторов, но с высот современной технологии и запредельных скоростей как бы спускаемся на землю, конкретно на Псковскую землю, и слушаем нашего тамошнего корреспондента Анну Липину.
Весенний мотокросс этого года в Ваулиных горах под Псковом побил все рекорды. На псковскую трассу вышли 92 участника из разных регионов страны, в том числе и Санкт-Петербурга, Боровичей, Череповца, Волхова и других российских городов. Спортсмены соревновались в нескольких классах мотоциклов. Самые юные гонщики в возрасте от 9 до 13 лет на мотоциклах с объемом двигателя 65 кубических сантиметров. Это тренировочный заезд перед стартом самых юных мотогонщиков. Надо освоить и почувствовать трассу, проверить трамплины и пройти повороты. Затем осмотр мотоцикла уже перед стартом. 13-летний гонщик Дмитрий Поклад проверяет свой мотоцикл с особой тщательностью. Он впервые принимает участие в мотокроссе, хотя страсть к мотоспорту, как считает сам, ему передалась по наследству.
У меня дедушка занимался этим. Так и идет. Сейчас я занимаюсь. Хороший вид спорта.
Трасса в Ваулиных горах под Псковом считается одной из лучших на северо-западе России. Любопытно, что мотокроссмены ее освоили еще в 1969 году. За прошедшие годы здесь было проведено более 40 соревнований, а псковская школа воспитала 8 мастеров спорта по мотокроссу.
Ничего не бояться, посмелее и... И, наверное, не знаю, крутить ручку газа и все.
Именно такой настрой нужен для победы, говорят мотогонщики. Безусловно, к настрою необходимо добавить подготовку техники. Спортсмен, он же и механик. Это для того, чтобы чувствовать свой мотоцикл на трассе и точно им управлять. Для управления мотоциклом с коляской к личному опыту гонщика добавляется еще и мастерство второго члена экипажа – колясочника. От четкой согласованной работы партнера зависит филигранное прохождение поворотов и устойчивость мотоцикла на трамплине. В мотокроссе под Псковом зрители впервые увидели такой заезд, поскольку впервые за многолетнюю историю мотокросса мотоциклы с коляской были допущены к соревнованиям. На трассе было 6 колясочников. Лидировали братья Родионовы из Санкт-Петербурга. Они первыми пересекли финишную черту в обоих заездах.
Трасса великолепная. Работа проделана колоссальная.
А это стартует класс 500 кубических сантиметров. Самый многочисленный и самый опытный. Фаворит трассы – мастер спорта из Санкт-Петербурга Дмитрий Моисеев. В том, что он придет первым, сомнений не было. Любопытно, что пасмурная погода и недавно прошедший дождь только на руку мотогонщикам, говорит председатель Федерации мотоспорта Псковской области Алексей Караваев.
Погода для гонщиков, для нас, для организаторов, очень прекрасная. Позавчера, вчера пролил дождь, сегодня нет ни пыли, прекрасно, ни холодно.
Псков на мотокроссе представляли 8 гонщиков, по 2 участника в каждом классе. В классе 85 кубических сантиметров у псковичей первое и второе места. Первое и третье в классе 125 кубических сантиметров. Триумфальным стало участие псковских гонщиков в заездах класса 500 кубических сантиметров. Им достался весь пьедестал почета. Именно в этих заездах мотоциклы прыгают выше и дальше, а исход каждого заезда непредсказуем и зачастую драматичен. В результате у псковичей первое командное место. Серебро получили гонщики из Тверской области, а бронзу – мотоциклисты из Санкт-Петербурга.
Нет сомнений в том, что молодые мотогонщики, о которых рассказала наш корреспондент в Пскове Анна Липина, станут мастерами своего дела. Но, может быть, они придут и в автоспорт, и совсем не обязательно сразу в Формулу-1 или мировые ралли. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Сборная России стала бронзовым призером проходящего в Москве чемпионата мира по хоккею. Она одержала победу в матче за третье место над командой Швеции со счетом 3-1. Спецоперация в дагестанском городе Хасавюрт завершена, заявили власти республики. По сообщению МВД Дагестана, в ходе операции, начавшейся вечером в субботу, был убит один боевик. Поиски еще 2 продолжаются. В Самаре задержаны еще 3 организаторов марша несогласных. Как сообщил пресс-секретарь Эдуарда Лимонова Александр Аверин, среди задержанных член Федерального комитета марша Юрий Черничук. По словам Аверина, причину задержания сотрудники милиции не объяснили. Спикер парламента Сербии, член сербской радикальной партии Томислав Николич, в воскресенье подал заявление об отставке. Несколько дней назад либеральные и умеренные политики Сербии согласились сформировать в ближайшие дни коалиционное правительство. Ультранационалист Николич, не согласный с компромиссными решениями, заявил, что не будет дожидаться, когда политические оппоненты проголосуют за его уход. Американо-иранские переговоры по ситуации в Ираке состоятся в Багдаде через несколько недель, сообщил Вашингтон. Ранее США и Иран подтвердили готовность к таким переговорам. Предполагается, что представители 2 стран обсудят, как обеспечить безопасность в Ираке. 50 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в курдском городе Махмоур на севере Ирака. 70 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался у комплекса зданий, где располагаются местные власти и офис курдской демократической партии. В афганской провинции Пактия, близ границы с Пакистаном, в субботу были уничтожены 55 боевиков, предположительно талибов. В ходе боевых действий, которые проводились совместно афганскими и международными войсками, погиб также один афганский полицейский. Это были краткие новости.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В который уже раз в центральном матче футбольного чемпионата России ЦСКА «Спартак» была показана весьма посредственная игра. С этим согласны практически все аналитики, в том числе и наш корреспондент Игорь Швейцер. Однако сейчас вы услышите в его репортаже и оценки тренеров команд.
Чемпионат России много и справедливо ругают за различные недостатки, но все же и он способен порой доказать свою значимость и масштабность. О хоккее в последние несколько недель, ввиду проведения в Москве чемпионата мира, не говорят только совсем уж далекие от спорта люди. И по идее, в день, когда в полуфинале во дворце на Ходынке решалось, за какие медали будет бороться хоккейная сборная России, внимание к футболу должно было ослабнуть. А нет. Матч ЦСКА «Спартак» собрал более полусотни тысяч болельщиков и по антуражу превосходил многие матчи Лиги чемпионов. Правда, лишь по антуражу. От игры ожидали большего. По крайней мере, те, кто интересуется игрой, а не только турнирной борьбой и раскладом сил. У последних же было куда больше оснований считать матч интересным априори. Шутка ли? «Спартак» живет в ожидании победы над ЦСКА уже без малого 6 лет. «Спартак» ввел в состав много молодых и действительно перспективных игроков. ЦСКА же перед матчем с принципиальным соперником и конкурентом оказался сразу без 4 футболистов из числа определяющих силу этой команды, включая вратаря сборной России Акинфеева. Казалось бы, все располагало к тому, чтобы «Спартак», лидирующий в чемпионате, наконец-то обыграл ЦСКА. Однако не тут-то было. ЦСКА действовал увереннее, раскованнее, довольно быстро повел в счете и до перерыва не позволял «Спартаку» надеяться на благополучный для него исход борьбы в этой встрече. При этом футбола как игры, как зрелища практически не было. Во многом в этом был виноват «Спартак», вышедший обыгрывать ЦСКА с одним нападающим и действовавший ввиду этой и многих других причин крайне беззубо. Но не во втором тайме, когда ситуация поменялась кардинально. ЦСКА, чтобы прижаться к своим воротам, а «Спартаку», чтобы начать атаковать и вообще двигаться, хватило перерыва и выхода на поле атакующего полузащитника красно-белых Дмитрия Торбинского. Однако более смелое решение – выпустить в помощь игрокам атаки еще и второго нападающего, недавнего чемпиона Европы в составе юношеской сборной России Александра Прудникова, Владимир Федотов так и не принял. Чтобы счет сравнять, сил хватило. Чтобы победить – нет. Поэтому кульминацией матча стало появление на поле, откуда ни возьмись, миролюбивого, довольно крупного пса, который не хотел покидать его минуты две. Итак, «Спартак» по-прежнему лидер. ЦСКА не увеличил отставание от него. Все довольны? Судя по словам и интонации Валерия Газаева, оценившего не только результат, но и появление долго не имевшего игровой практики вратаря Вениамина Мандрыкина, да.
Что очень интересная игра, на мой взгляд. Очень хорошо команда наша играла в первом тайме, очень хорошо «Спартак» во втором тайме играл. Вообще, в целом, наверное, и результат закономерен. Игра такая. Я думаю, что каждая команда старалась, безусловно, выиграть, но результат, наверное, справедлив. Никаких опасений не было. Я думаю, что Мандрыкин, учитывая, что он очень долго не имел игровой практики. Вот. Все-таки игры, наверное, за второй состав это не совершенно не того уровня. Первую игру сегодня сыграл, я считаю, хорошо. Следующую игру будет играть еще лучше. И так дальше. У нас прекрасный вратарь Мандрыкин, мы никого не собираемся приобретать.
Это было мнение Валерия Газаева. Словно сговорившись с ним, правда в несколько ином тоне, итог матча подвел и свой взгляд на тактику команды «Спартак» изложил Владимир Федотов.
Я думаю, что Валерий Георгиевич уже вам сказал, что ЦСКА очень хорошо играл в первом тайме, а «Спартак» великолепно играл во втором. Надо сказать, что справедливо. Хотелось бы выиграть, но такие моменты надо использовать. Я очень доволен игроками, ничей нет, и игрой. Так что, наверное, зритель заслужил. Что касается судейства, я даже не хочу комментировать. Можно и с одним нападающим выиграть, можно и без нападающих тоже можно выиграть. Но игра так складывалась во втором тайме, что я не хотел никого менять.
Торбинский хорошо вошел в игру, и Калинченко хорошо вошел в игру. А так, в общем, команда во втором тайме. Посмотрите, какая борьба была, какие скорости и столько моментов голевых.
Как мы видим, Федотов тоже весьма доволен ничьей и вновь ругает судей. Правда, на сей раз обошлось без неуклюжих цитат из классика русской поэзии. За это Федотову особое спасибо. Ибо когда в неприглядном виде предстает отнюдь не самый одиозный тренер в премьер-лиге, это всегда досадно и стыдно. Как стыдно из-за претензий к судье вообще, которых с обеих сторон на сей раз было куда больше, чем анализа игры. Поддался этому критическому настрою своей команды и капитан «Спартака» Егор Титов.
Ну, злой мужичок, Боровичок Захаров, показал, что он опять главный на поле, видели сегодня, да, он даже собаке, по-моему, сегодня желтый дал. Поэтому, наверное, может, я буду и не прав, может, это у меня сейчас эмоции, но мне кажется, это один из самых худших и наглых арбитров. Видели сегодня, что он делал в первом тайме, издевался над нами. Армейцам можно было делать одно, а нам это нельзя было делать. Поэтому, вот видите, и опять же, эмоции были у меня и у Ромы. Но ему объяснить нельзя. Злой мужик на поле ходит. У меня очень много информации про него, понимаете, просто не хотелось бы сейчас.
Что ж, если есть информация, то рано или поздно она должна стать достоянием общественности. Пока же она кажется лишь следствием эмоциональной неудовлетворенности, поскольку ошибался судья, куда меньше футболистов, и предвзятыми его действия назвать никак нельзя. А что Егор Титов думает о причинах неровной игры «Спартака»?
Мы играли в два опорных оборонительного, это Моцарт и Садитов, потом вышел Торбинский и вышел Макс. Вот, и пошла сразу игра у нас. Я думаю, что второй тайм, наверное, один из лучших за последнее время у нас. Вот. Но и должны были забивать, выигрывать, но не знаю, там было сайт или нет в наши ворота. То есть здесь, видите, получается, не засчитали наш гол с Локомотивом, сегодня армейским гол. Ну, еще раз повторюсь, выход Торбинского и Калинченко – это, наверное, первая причина. А вторая, наверное, болельщики наши видели, что они сегодня были, наверное, лучше на поле. Но то, что были лучше армейских, 100%.
Так считает Егор Титов. Среди множества спорных суждений одного из самых ярких футболистов России последнего десятилетия согласимся с последним. Болельщики были лучшими, ибо именно они создали атмосферу зрелища. Впрочем, она на матче ЦСКА и «Спартака» наличествует не в первый раз. И это хорошо. Плохо другое. Ничего по существу не меняется. И завышенная самооценка участников, и общая неудовлетворенность судейством, и невысокая ценность матча как в турнирном, так и в чисто футбольном отношении. Что ж, подождем до осени.
Конечно, каждый зритель и каждый телезритель вправе оценивать игру ведущих клубов страны по-своему. Мы, например, согласны со своим корреспондентом Игорем Швейцером. А вот брызжущий оптимизм Валерия Газаева и Владимира Федотова в конечном итоге выливается в фиаско на европейской арене, в те же поражения от Маккаби и Сельты, свидетелями которых мы были совсем недавно. Что же касается высказываний Егора Титова об отлично проведшем матч судье Игоре Захарове, то Россия — это не Европа, где за такие слова футболист был бы сурово наказан, в том числе и материально.
В пылу захватывающих спортивных событий мы в нашей рубрике «Экономика большого спорта» как-то забыли о базовых вещах спортивного бизнеса, в частности, об инфраструктуре. И сегодня наш эксперт Роберт Воскиричан наверстает упущенное. Вам слово, профессор.
Да, действительно, надо эти долги отдавать, ибо в самом начале было сказано нами же, еще в феврале 2005 года, когда мы только начинали разрабатывать эту жилу, связанную с экономикой большого спорта или спортивным бизнесом, или как еще называют спортивную индустрию. И тогда еще сказали основную вещь, что если нет спортсооружения, инфраструктуры, стадиона, дворца спорта, то невозможно говорить, что есть какой-то спортивный бизнес в данной команде или в этом спортобществе. За те два с небольшим года, которые существует наша рубрика, мы говорим сейчас только о России. В России произошло немало событий, связанных с развитием инфраструктуры, причем в самых различных видах спорта. И причем из самых разных источников, и государственных, то есть как федеральных, так и муниципальных, если мы имеем в виду средства Москвы или Московской области, или других каких-то субъектов федерации, не только в Москве и Московской области, и из частных. Вот об этом имеет смысл поговорить. Прежде чем перейти к излюбленной теме нашей, футболу, в данном случае футбольной инфраструктуре, футбольным стадионам, видимо, имеет смысл, так как у нас программа не сугубо футбольная, а все-таки спортивная, охватить другие виды спорта. И здесь есть свои положительные изменения. Во-первых, можно по-разному относиться к самой идее и к тому, как она осуществляется, я имею в виду подготовку к возможному провозглашению Сочи столицей игр зимних 2014. Еще раз подчеркиваю, сколько людей, столько и мнений, но если мы говорим об инфраструктуре, то, конечно же, это огромный рывок вперед. Хотя ни одного объекта, естественно, еще не построено, но нет никаких сомнений, что если Сочи станет столицей зимних игр, все будет построено. И также нет никаких сомнений, что та программа урезанная, которая готовится на тот случай, если Сочи все-таки не сможет одолеть своих соперников, тоже будет осуществлена. А там очень серьезные инфраструктурные проекты. Два ледовых дворца спорта, дворец кёрлинга, санно-бобслейные, лыжные трассы и многое-многое другое. Стадион для шорт-трека и многое другое, чего остро не хватает большому спорту российскому. Именно большому спорту, потому что то и дело слышишь, команда по одному, по другому виду спорта, особенно по зимним видам спорта, вынуждена ездить то в Германию тренироваться, то еще куда-то. Это первый уровень. Это уровень федеральный, государственный. Не отстают и субъекты федерации. Тут, как всегда, впереди страны всей идет Москва, что, собственно говоря, неудивительно, ибо это столица, самый крупный, самый богатый город, самый денежный, если называть вещи своими именами. И в Москве построено очень много, помимо того, что уже и было всегда и есть, те, что были построены к Олимпиаде 80 и после Олимпиады 80. Но буквально последние два года был построен дворец баскетбола в Крылатском, введен в строй прекрасный ледовый стадион, на котором можно проводить соревнования как по шорт-треку, так и по хоккею с мячом. Менее чем за полтора года построили великолепный ледовый дворец на Ходынке, где прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой. Недавно в одном из выпусков воскресного прессинга рассказывали о детской баскетбольной школе. Это был долгострой, 10 лет, но тем не менее все-таки построили. То есть примеров рачительного отношения московских городских властей масса. Область тоже не отстает. Строятся и ледовые дворцы, и для футбольного клуба «Химки».
Два стадиона.
Два стадиона, один из которых, конечно, так и останется, в общем-то, не очень презентабельным, а второй будет строить одна из самых опытных в этом деле компаний «Хохтив», которая построила массу стадионов по всей Европе с класса «Люкс».
Дворцы спорта хоккейные в Мытищах и в Подольске.
В Мытищах, в Подольске. То есть и Московская область не отстает. И, в общем-то, и в регионах, в частности, ну, конечно же, в основном в богатых регионах, так называемых Сибирских Эмиратах, то есть Ханты-Мансийский округ автономный и Ямало-Ненецкий, особенно Ханты-Мансийский, где очень много дворцов спорта построено, стадион для огромных, комплекс даже биатлонный построен. В общем, государство в лице как федеральных органов, так и органов власти субъектов федерации, в общем-то, не отстает. Самое отрадное, что к этому процессу подключается частный бизнес. Конечно, пока еще частный бизнес не дорос до того, чтобы строить, допустим, плавательные бассейны или там водно-спортивные комплексы, потому что быстро их окупить невозможно. Но, тем не менее, частный бизнес проник и не только в футбол, кстати сказать. Если мы говорим о Мытищах, то там есть и доля частного капитала. Я не буду называть фамилии, чтобы это не было как бы рекламой. Более того, аналог Мытищинского ледового дворца планируют построить на Средиземноморском побережье Турции, недалеко от Анталии. И причем проект просчитан. Там, очевидно, будут какие-то ледовые шоу для туристов. Возможно, и жители близлежащих населенных пунктов захотят отдать своих детей на какие-то, там, не знаю, фигурное катание или что-то. Ну, в общем, короче говоря, лед будет востребован. А востребованный лед, соответственно, так сказать, это уже доходы. Плюс, если нет соревнований или тренировок на льду, то очень легко трансформировать в концертный зал. Я думаю, что с экономической точки зрения весьма интересный ход. Теперь о футболе. Самые интересные события, конечно, в футболе. Только не было ни гроша, да вдруг Алтын. Это точно про наше футбольное хозяйство. Сейчас все очень плохо. Единственный стадион, который можно с натяжкой сказать, что это высокого европейского класса, это, конечно же, московский стадион «Локомотив» в Черкизове. Все говорят, да, что у нас пятизвездочный стадион «Лужники». Возможно, это субъективное мнение, но одно синтетическое покрытие чего стоит. Оно убивает вообще все, что вообще может быть. Конечно, все в проекте. И у ЦСКА стадион из стадии проекта на Песчаной улице, он уже перерос некий нулевой цикл, сломали старые трибуны, утвердили проект. Значит, примерно 40 миллионов долларов будет стоить сам стадион, то есть чаша. И еще раз в 5 больше будет стоить весь комплекс. Там будет и огромный гостинично-офисный комплекс. Хотели 40 этажей, Лужков срезал чуть ли не в 2 раза. Но мне кажется, это было изначально так задумано, что сначала 40, и успокоиться на 20. То есть там все нормально. Московская «Динамо», вроде выпутавшись из, извиняюсь за тавтологию, пут довольно неудачного для динамовской стороны договора с Федорычевым, пытается, так сказать, раскрутить свои экономические обороты, привлекает Внешторгбанк, сейчас ВТБ называется это уважаемое финансовое учреждение, и будут перестраивать, строить там, мы уже говорили об этом в одном из выпусков прессинга. Ну и какие-то деньги придут, так сказать, в реконструкцию самой арены Петровского. Хотя периметр останется прежним, мы говорили об этом, что это памятник архитектуры, имеет охранную грамоту от ЮНЕСКО. Естественно, «Спартак» порадовал, они уже полностью согласовали все детали проекта. И там будет не только стадион на 40 тысяч мест, но и крытый манеж на 12 тысяч мест. Ну и самая жемчужина, конечно, это питерский стадион, там «Газпром» не поскупился. 250 миллионов долларов, 62 тысячи мест, выдвижное поле в виде какой-то космической тарелки. В общем, конечно, питерский размах впечатляет. Заканчивая этот разговор, естественно, на футбольной ноте, не могу не сказать о многострадальном проекте строительства стадиона для сборной России по футболу. Где-то в районе метро Ботанический сад, это раньше предлагали этот участок «Спартаку», потом взяли вроде РФС, договорились с Национальной академией футбола Романа Абрамовича. Вроде заканчивается процесс согласований, но пока все это происходило, сейчас очень многие эксперты и просто люди, любители футбола, граждане, которые имеют позицию, задают резонный вопрос. А зачем строить для сборной стадион 60-тысячник, когда в Москве будет строиться 40-тысячник ЦСКА, вернее, 35, около 35 тысяч, 40-тысячник «Спартака», прекрасный стадион в Черкизове. Кстати говоря, мы забыли упомянуть ФК «Москва», и Норильский никель тоже собирается снести все там на Восточной улице и построить приличный стадион 1025. Я уже не говорю о Питере. Питерский стадион через 2 года вступит в строй. И сборная, в принципе, должна кочевать по стране, потому что это не какая-то команда одного города Москвы, там, или Петербурга, или Краснодара. И, соответственно, люди задают вопрос, зачем тратить деньги на строительство стадиона, который обойдется в пару сотен миллионов долларов, и там будет 5-6 матчей в год проводить команда. Не лучше ли эти деньги потратить на реконструкцию либо строительство 2-3-4 стадионов на юге, в районе Сочи, для того, чтобы это могло бы при грамотной постановке вопроса обеспечить переход на осень-весна, о котором уже только ленивый не говорит. Я думаю, что вот этот вопрос со стадионом в районе метро «Ботанический сад» имеет смысл обсудить более широким кругом и заинтересованных лиц, и экспертов, и футболистов, и тренеров, вообще футбольной общественности.
Договорились. Возьмем этот вопрос, поднятый нашим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, на заметку. И в последующих выпусках вернемся обязательно к этой теме.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера наверняка привлечет внимание не только заядлых любителей спорта, но и тех, кто еще, может быть, не определился окончательно в своих пристрастиях. И, конечно, тех, кто готов расширить круг собственных интересов.
Трансляции, которые я хочу вам порекомендовать на будущей неделе, доступны, к сожалению, не очень многим. Впрочем, канал «Евроспорт» уже хорошо принимается в России. Его предлагают абонентам спутников НТВ+, и кабельного «Космос ТВ». А рекомендую я передачи с многодневной велогонки «Джиро д'Италия», которые будут продолжаться в течение 3 недель, начиная с 13 мая. Почему я решил рассказать о них, отодвигая даже на второй план традиционных фаворитов – футбол, теннис, баскетбол, хоккей? Эти трансляции выделяю по многим причинам. Вот самое главное. Как человек, много лет посвятивший спортивному телевидению, я очень горжусь высочайшим уровнем техническим и организационным, который этот вид вещания сейчас достиг. А итальянская велогонка, о которой я веду речь, и еще в большей степени Тур де Франс, его, естественно, транслирует телевидение Франции, это высшее проявление мастерства инженеров, операторов, режиссеров. Но вначале несколько слов для тех, кто плохо представляет себе эти трансляции. Казалось бы, скучное зрелище. Картинка мчащихся из города в город сотни гонщиков поразит не знатока своим однообразием. Но с 3-4 раза при хорошем комментарии вы поймете, что все происходящее не так просто, а еще через пару дней будете наблюдать за происходящим на экране с огромным интересом. Уверяю вас, среди многих спортивных событий знаменитые многодневные велогонки одни из самых интересных. На этот раз для телезрителей России вдвойне, поскольку впервые участвует в соревновании российская команда, носящая название «Тинькофф». Еще одно достоинство этих передач. Вы вместе с караваном гонщиков совершите своеобразное путешествие по дорогам Италии. Увидите большие города, деревеньки, знаменитые достопримечательности. Сказав о совершенстве велосипедных трансляций, прежде всего отмечу телеоператоров на мотоциклах, сопровождающих гонщиков от старта до финиша. Они все время перемещаются по трассе, то обгоняя пелотон, то отставая от него, то бросаясь в погоню за велосипедистами, совершившими отрыв. А камеры установлены на вертолете. Они способны показать сверху красоту окружающей природы, разнообразие итальянских городов, встречающихся на пути, и, конечно, всю растянувшуюся цепочку гонщиков от лидеров до арьергарда, помогая зрителям разобраться, как расположились команды и лидеры гонки. Вы быстро привыкнете их различать. Разнообразие формы радует глаз. Отмечу еще одну примечательную техническую деталь. Тот же вертолет выполняет роль ретранслятора. Сигналы со всех движущихся камер подаются на его приемное устройство, и уже оттуда картинка отправляется на ближайший телецентр, где режиссер и формирует зрелище, которое вы видите на экране. Кажется, невозможно провести у телевизора по 2,5-3 часа ежедневно, да еще в течение 3 недель. Но знаю, поклонники велоспорта во Франции, Италии, Испании, в других западноевропейских странах стараются подгадать свой отпуск ко времени гонок, как это очень часто делают и российские болельщики, уходящие в отпуск, чтобы посмотреть трансляции с Олимпийских игр. Еще раз сожалею о том, что говорю о малодоступных в России передачах. Особенно потому, что, надеюсь, у многих после моего рассказа появился интерес к репортажам со знаменитых многодневок. Однажды, если не ошибаюсь, в 1997 году НТВ Плюс транслировал всю велогонку Тур де Франс живьем от начала до конца. Тогда, в этой телекомпании, я руководил отделом трансляций и по долгу службы все передачи смотрел. Сначала равнодушно, а уже к середине гонки, как настоящий болельщик, научившись даже разбираться в некоторых тактических хитросплетениях. Очень жаль, что с тех пор тоже НТВ Плюс ни разу не купила права на трансляцию какой-либо многодневной гонки. А можно было бы собраться с силами. Свободного времени в программной сетке на платных каналах сейчас в избытке. А пока те, у кого есть доступ к Евроспорту, не упустите возможность посмотреть трансляции итальянской велогонки. Вы получите огромное удовольствие. Я увлекся описанием незнакомого в России вида спорта, но не забуду и о главных, любимых. Футбол, финал Кубка УЕФА, Испаньол-Севилья. Не забывайте о Киржакове. В чемпионате России в субботу на Первом канале Спартак-Локомотив. Зенит-Рубин, Динамо-футбольный клуб Москва в воскресенье только на платном канале «Наш футбол». Теннис. Очередной турнир серии «Мастерс» в Гамбурге на канале НТВ Плюс Спорт. Здесь же полуфинальные серии Кубка Стэнли, а также полуфинальные серии, но уже чемпионата России по баскетболу.
Невозможно не согласиться с Аркадием Ратнером в том, что трансляции крупнейших велогонок, помимо всего прочего, и чрезвычайно познавательное и очень красивое действо. Остается лишь пожалеть, что его, как, увы, и многое другое, игнорируют общедоступные каналы. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Теннис. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третий раз подряд выиграл турнир из серии «Мастерс» в Риме, победив в финале чилийца Фернандо Гонсалеса 6-2, 6-2. На пути к титулу Надаль побил рекорд американца Джона Макенроя по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии. В свое время Макенрой одержал 75 побед кряду на ковре. В активе же Надали теперь стало 77 побед на грунте. Женщины тем временем завершили борьбу на турнире в Берлине. В решающем поединке Анна Иванович из Сербии выиграла со счетом 3-6, 6-4, 7-6 у россиянки Светланы Кузнецовой, которая незадолго до этого завершила прерванный накануне из-за дождя полуфинальный матч против бельгийки Жюстин Анен. Футбол. В центральном матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» и «ЦСКА» сыграли в ничью 1-1. «Спартаковцы» находятся во главе таблицы с 19 очками. Армейский клуб набрал 16, но его может обойти «Зенит» в случае победы над «Кубанью». В воскресенье завершилось первенство английской премьер-лиги. Чемпион страны «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Вестхэму» 0-1. Занявший второе место, Челси сыграл на своем поле в ничью с Эвертоном 1-1. Места в Лиге чемпионов получили также Ливерпуль и Арсенал, которые завершили свои встречи в ничью. Ливерпуль с Чарльтоном 2-2, Арсенал с Портсмутом 0-0. В розыгрыше Кубка УЕФА выступят Эвертон, Тоттенхэм и Болтон. Покидают Премьер-лигу Шеффилд, Чарльтон и Уотфорд. На первое место в первенстве Испании с 66 очками вышел мадридский Реал, который, уступая после первого тайма Эспаньолу 1-3, в итоге взял верх 4-3. 65 очков имеет Барселона, чей матч с Бетисом вынесен за рамки тура. На третьей позиции Севилья, набравшая 64 очка после победы над Рекреатива 2-1. За тур до окончания чемпионата Бундеслиги Германии на первую строчку вышел Штутгарт, обыгравший на выезде Бохум 3-2 и имеющий 67 очков. В активе Шальке 0-4, который уступил в Дортмунде Боруссии 0-2, осталось 65 очков. Замыкает тройку с 63 очками Вердер, потерпевший домашнее поражение от Айнтрахта 1-2. Чемпион Италии Интер в 36-м туре одержал победу над Лацио 4-3. Занявшая второе место Рома проиграла на своем поле Торино 0-1. Третью-четвертую позиции делят Лацио и Милан, чей матч с Катанией завершился в ничью 1-1.
Вы слушали 623-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».